Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Действительно, в эфире 100 вопросов атеиста. На календаре уже 29 августа, ну а на часах 12:00, как обычно, в это время мы в эфире. Ну и, собственно, за микрофоном Полина Иванкевич и отвечает на все ваши вопросы Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, каверзные и не очень, которые обязательно волнуют вас и ваших близких, особенно если вы атеист или представитель другой религии. И, конечно же, вы можете присылать их на наш сайт, также у нас есть мобильное приложение. Также вы можете звонить на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. У нас есть Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. И, конечно же, трансляции, видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете не только нас слушать, но и лицезреть. А пока нас спрашивает Миша. Вопрос. Если причина конфликтов – национализм, а не религия, то почему религия их не останавливает? Священники уже усташам не мешали?
То, что священники тоже являются людьми, которые подвержены человеческим страстям, в том числе такой разрушительной страсти, как национализм. И, собственно, в этом и причина, что не мешали. Потому что они сами были националисты. К сожалению, то, что человек является священником, то, что он является, так сказать, служителем Божьим на полную ставку, это его не гарантирует от тяжкого греха, это его не гарантирует от отступничества, это его не гарантирует от впадения в тот же национализм.
100 вопросов атеиста.
Пишет нам Павел. Вы перестанете верить в теорию эволюции сразу, как только появится научное опровержение теории эволюции. Но давайте называть вещи своими именами. Во-первых, в вашем случае это будут не научные опровержения, а команда сверху от начальства РПЦ. Как только поступит команда сверху от начальства РПЦ, вы сразу скажете: теория эволюции – это такая глупость, как можно в нее верить? То есть в вашем случае это будут не научные опровержения, а команда сверху от начальства. Это во-первых. Во-вторых, когда речь идет о Библии, которую, кстати, тоже научно никто не опроверг, нет научных опровержений Библии, но вам они и не нужны. Вы и так не верите в Библию без всяких научных опровержений. Смотрите, как интересно. Вы верите в теорию эволюции без всяких научных доказательств и не верите в Библию без всяких научных опровержений. И при этом вы называете себя верующим христианином. Здорово, правда?
Ну, вы знаете, человек смешивает две вещи. Веру в Библию и веру именно в мою там конкретную интерпретацию Библии. Потому что, понимаете, есть, ну, вот, допустим, те же свидетели Иеговы, которые будут к вам приступать тоже с Библией, такая, знаете, зачитанная, да, даже Библия такая, в которой лежит 100 закладок, и будут вам тоже говорить: «Так говорит Библия». И на самом деле мы им, конечно, скажем, что, друзья, так говорит вот вероучение вашей общины. Есть разные мнения о том, как это вероучение соотносится с Библией. Вот, на мой взгляд, не соотносится. Путать свое личное убеждение с тем, что, вот, как я понимаю, Библию с Библией как таковой, это все-таки большая ошибка. Потому что есть разные интерпретации Священного Писания.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Дмитрия. Как вы относитесь к влиянию политики и бизнеса на церковь?
Ну, это печально все. Другое дело, что, понимаете, человек начинает видеть влияние бизнеса и политики, когда он сам находится под влиянием бизнеса и политики, когда ему кажется, что церковь не поддерживает того дела, которое вот лично он считает правильным. И тут что можно сказать? Ну, мы все находимся под влиянием бизнеса и политики. Мы все находимся под влиянием той или иной пропаганды. И нужно как-то, ну, спокойно к этому относиться. Да, у меня сложились такие вот убеждения, которые являются просто взглядами человека, который может ошибаться. Ну, он, другой человек, имеет свои убеждения, которые, в которых он тоже может ошибаться. Это не вопрос вечного спасения, это вопрос, там, политические пристрастия человека, это вопрос, на который надо смотреть спокойно, потому что ужасны не политические разногласия как таковые, ужасно, когда это сопровождается озлоблением, ненавистью, такой непоколебимой уверенностью в том, что я тут представляю собой силы добра, а вот человек, который со мной не согласен, является силой зла. Вот если всего этого избегать, просто признавать, ну, бывает, да, там, бывает, что люди имеют свои политические пристрастия. Это не так важно. Вот если так на это смотреть спокойно, то и ничего страшного.
100 вопросов атеиста.
Сообщение с нашего сайта. Получается, напрасно богоугодный царь уничтожил медного змея, которому евреи начали поклоняться. Напрасно уничтожались идолы и высоты, и напрасно Гедеон изрубил истукана отца своего. Ведь люди все равно найдут, чем злоупотребить.
Люди найдут, чем злоупотребить, но на самом деле это же не меняет, как вам сказать, ну вот, например, алкоголизм существует даже в исламских странах, где это все очень трудно и опасно. Но люди, которые вот имеют такое пристрастие, они как-то находят в себе возможность злоупотребить, но их там гораздо меньше. То есть гораздо меньше, несмотря на то, что они существуют. И вот какие-то злоупотребления, какие-то беды, их нельзя искоренить, это человеческая природа. Но их можно свести к минимуму.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет нам Дмитрий. Чтобы стать адептом секты, которую вы пропагандируете, рекламируете и всеми силами меня, в которую зазываете, мне нужно принять за правду целый ряд смехотворных в 21 веке догм. Например, то, что человек отличается от животных и имеет якобы высшую метафизическую ценность. То, что есть некий воображаемый друг, который за мной следит в туалете, и в том, что я должен иметь только одного сексуального партнера, что у меня есть фантастическая, отдельная от материи воля и тому подобное. Вам не кажется... Подскажите, зачем мне такой товар, который откровенно смешон?
Ну, как вам сказать? На мой взгляд, то, что человек отличается от животных, это просто несомненный факт, который всем нам хорошо известен. И именно мировоззрение, которое требует от меня, чтобы я считал, что человек не отличается от животных, оно абсурдно, оно противоречит само себе. И именно принимать его было бы таким интеллектуальным самоубийством. Правда, тут справедливости ради надо сказать, что далеко не все атеисты настаивают на том, что человек не отличается от животных, потому что это достаточно абсурдное утверждение, и, как правило, его даже атеисты не придерживаются.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Илья. Значит, Сергей Худиев в своем богословии считает, что его прадедушка-прадедушки был обезьяной?
Видите ли... Как вам сказать, есть богословские вопросы, есть вопросы, естественно, научные. И это разные категории вопросов. Вот разные. Потому что, знаете, когда я наблюдаю где-нибудь в сети битву Докинсиан с модоземельными креационистами, это на самом деле битва, которая происходит на одном поле, на поле сциентизма, что... Те и другие считают, что Библия — это научная книга, которая должна освещать научные вопросы. И одни считают, что да, там Библия подтверждается современной наукой, что да, вот действительно там наука доказала, что Земле 6 тысяч лет. А другие, конечно, с большой радостью, ну, естественно, им так подставились, они с большой радостью объясняют, что нет, ребята, Земле не 6 тысяч лет, это уже за пределами всякого вероятия. Земле не 6 тысяч лет абсолютно точно. И вот на самом деле то и другое большая ошибка, потому что Священное Писание нам не сообщает и не должно сообщать научных сведений, например, о том, как именно образовалось многообразие видов с точки зрения науки. Не для этого Писание дается. Писание нам дано, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. и часть библейского откровения о том, что весь мир сотворен и поддерживается в бытии Бога. И это истина, которая гораздо глубже науки. Что наука, она исходит из того, что мир уже существует, из того, что мир упорядочен, из того, что мир логически познаваем. То есть она уже как бы в этом отношении вторична. И поэтому, когда люди пытаются использовать Библию в качестве научной книги, ну, получается, конечно, полная ерунда. И она и должна получаться, потому что, ну, Библия не является научной книгой, она не для этого вообще дана людскому роду. Бывают истины. Понимаете, в чем проблема? Сциентизм — это вот мировоззрение, в рамках которого считается, что любая истина — это научная истина. На самом деле истина не сводится к научной истине. Библия — истина, но истина не в смысле научной истины. Вы понимаете, утверждение, что Вселенная создана Богом, это утверждение не из области науки. Это утверждение из области метафизики. Далеко не все утверждения о нашем мире, они вообще рассматриваются наукой. Наука обладает достаточно ограниченной областью применения. И поэтому тут входить в гневные препирательства о том, насколько соответствует ли научной картине мира библейское писание творения, мне кажется, бессмысленным. Нет, не соответствует и не должно. С какой бы стати соответствует? Научная картина мира, она у нас меняется постоянно. У нас еще полвека назад считалось, что Вселенная вечна. А потом, нет, не полвека назад, все-таки, наверное, больше должен больше взять временной срок, но считалось еще относительно недавно, что Вселенная вечна, потом вот появилась теория Большого Взрыва, считается, что Вселенная возникла какое-то время назад. Научная картина мира, она меняется постоянно. И поэтому Библии не должна ей соответствовать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также у нас есть мобильное приложение, а также у нас есть, конечно же, видеотрансляции, где вы можете нас смотреть, видеть, слышать и присылать свои комментарии. А если не хотите присылать комментарии, можете звонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И, конечно же, также присылать свои сообщения через Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Как раз по трансляции ВКонтакте у нас вопрос от Олега. Отменил ли Иисус закон Моисея?
В каком смысле отменил? Христиане не обязаны следовать Моисееву закону. Это да. Однако Моисеев закон, ну, скажем так, Моисеев закон, он имеет три составляющих. Это обрядовая составляющая, нравственная, юридическая составляющая и нравственная составляющая. То есть мы, например, находим в Священном Писании примеры законов юридического характера. То есть вот если человек там совершил кражу, то он должен что сделать? Он там должен, не знаю, возместить украденное там и так далее. Это юридические. Обрядовые законы, как надо совершать правильное жертвоприношение Богу. И нравственные законы, вот 10 заповедей. И обрядовые и юридические законы, они носили временный характер, они были привязаны к конкретному этапу в истории спасения. Юридический закон ветхозаветный на нас не распространяется, потому что мы не являемся гражданами Древнего Израиля. Обрядовый закон на нас не распространяется, потому что его цель была в том, чтобы предвещать пришествие Господа Иисуса Христа. И теперь, когда Христос принес свою жертву, больше нет никакой потребности в этих жертвах. Но нравственный закон, он сохраняет свою силу как руководство, которому мы должны следовать в нашей жизни.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Илья, если проблема человека, что он просто психопат, то вы должны ему сочувствовать, иначе вы сами, имея здравые чувства, отказываете человеку в сочувствии и становитесь виновником зла, так как проблема злых виноградарей не в том, что они не поняли или не почувствовали.
Ну, насколько я понимаю вашу мысль, конечно, мы должны сочувствовать всякому человеку, и это должно, как вам сказать, это не значит, понимаете, есть разные вещи: сочувствие и сочувствовать кому-то и поддерживать кого-то. Вы можете сочувствовать алкоголику, но это не значит, что вы с ним будете выпивать. Точно так же можете сочувствовать человеку, который ведет себя неправильно, но это не значит, что вы должны поддерживать его поведение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Спрашивает Олег, почему, если добрый Бог хотел простить грехи людей, он просто не сделал этого без кровавой жертвы Христа?
Вы знаете, прощение, слово «прощение», оно может использоваться в двух значениях. Это прощение такое личное и прощение, ну, так сказать, юридическое. Вот обычно мы говорим о личном прощении, большинство из нас имеет в виду, что простить — это перестать гневаться, перестать там приходить в ярость, перестать желать своему обидчику зла. Вот я там сидел все, точил кинжал, с этим, с бруском, и думал, что сейчас пойду я зарежу. А потом как-то остыл, махнул рукой и сказал, совсем, лучше я пойду там, не знаю, пойду в парк погуляю. Это вот мы простили. Но есть еще понятие такого юридического прощения, как амнистия. Вот злодей, он предстал пред судом, и он может получить прощение от государя. Там у государя есть право помилования. И вот применительно к Богу у нас есть... мы можем говорить о прощении в двух смыслах. Бог даровал нам личное прощение, можно сказать, вообще до крестной жертвы Христа, что Бог никогда не испытывал ненависти к своему творению. Бог всегда и неизменно любит всякого человека. Нельзя сказать, что Христос переменил отношение Бога к нам. Нет, Бог нас любил до крестной жертвы Христа, и сама крестная жертва Христа — это проявление этой любви, которую Бог уже к нам имел. Бог всегда нас любит, Бог никогда не желает нам зла, никакому из своих творений. Но существует еще потребность в таком юридическом, законном прощении, о чем здесь речь идет. О том, что... существует правда, существует справедливость. И Бог справедливо управляет своим творением, и Бог справедливо поступает с людьми. И Бог не может поступить несправедливо. Я попробую привести пример вот такой. Любое сравнение хромает, но попробую. Вот представьте себе, я совершил преступление, и мне грозит за него там в тюрьму сесть. Допустим, я ограбил магазин. И у меня есть друг... школьный еще друг, который меня очень любит, и я к нему прихожу и говорю, друг, спаси меня от тюрьмы, вот тебя вызовут для дачи показаний, и ты скажешь, что мы с тобой сидели в шахматы, играли, ты мне обеспечишь алиби. И мне этот друг говорит, ты знаешь, я тебя очень люблю, я тебя буду носить там в тюрьму передачи и всячески тебе помогать, но вот врать в суде я не буду, у меня есть моральные принципы, я не даю ложных показаний, я честный человек. Если у меня спросят, затребуют у меня показания, я их дам как честный человек. Я действительно скажу, что я видел, чего я не видел. И здесь у меня с одной стороны друг, который меня любит, с другой стороны друг, который честный, который не станет врать ради того, чтобы спасти меня от заслуженного мной наказания. И вот Бог оказывается в ситуации, когда Он нас любит и желает нашего спасения, но Бог не может поступить неправосудно. Есть вещи, которых Бог не может. Священное Писание нам говорит, что судья всей земли не поступит неправосудно, что Бог не может себя отречься. Что у Бога, вот если так использовать такой человеческий образ, есть нравственные принципы, что грех должен быть осужден, что невозможно грех просто проигнорировать, просто списать. Этого требует не враждебность Бога к творению ни в коем случае, этого требует именно любовь Бога к творению. Что Бог каким-то образом должен примирить нас с собой, каким-то образом совершить искупление наших грехов. И вот Христос совершает наше искупление тем, что Он умирает за наши грехи. Я попробую это пояснить. Так вот, иногда людей задевает, и их неприятно задевает, когда они слышат о прощении грехов и о том, что любой конченый злодей, если он раскается в своих грехах хотя бы на смертном одре, он будет прощен, он попадет в рай. И людей это неприятно задевает. Ну, как вот какой-нибудь там злодей, гад, убийца, который много сделал зла в своей жизни, что он будет прощен, да, он обязательно будет прощен. И кто там, Басаев будет прощен, да, если бы он покаялся, он был бы прощен. Если бы Сталин покаялся, если бы Гитлер покаялся, если бы там Чикатило покаялся, кто угодно покаялся бы в своих злодеяниях, он был бы прощен. Но это вызывает неприятие, это вызывает даже возмущение, потому что, ну а как же вот то зло, которое они совершили, как же вот их жертвуем, как? Предлагается просто забыть об этом. Действительно, за этим негодованием на зло, там есть определенный нравственный посыл, и действительно зло должно быть осуждено. И вот это осуждение, оно совершается, когда Христос умирает на Голгофе за наши грехи. И таким образом Бог дарует нам справедливое прощение. Понимаете, я еще раз отмечу тут разницу. Не то, что Бог на нас был зол, а Христос его смягчил. Это карикатура, ничего подобного не происходит в действительности. Бог нас любит всегда и неизменно. Но существует необходимость в таком судебном оправдании, в судебном прощении. И это прощение обеспечивает Христос на кресте.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Игорь, почему среди всех чудесных исцелений, о которых так любят говорить верующие, не бывают самых убедительных восстановления ампутированных конечностей?
Ну, потому что Бог не творит чудес с целью, как вам сказать, показать эффективное шоу. И Бог творит чудеса, которые носят такой, знаете, деликатный характер. Знаете, я вот вспоминаю историю с воскрешением Лазаря, когда мы читаем, что в Евангелии от Иоанна происходит такое чудо, которое, ну, действительно из ряда вон. И там четверодневный мертвец, он лежит уже в гробе, там в пещере, где погребали, и поскольку климат жаркий, он уже там смердит, и приходит Христос и велит отвалить камень от двери гроба. Люди сомневаются, но отваливают. Он говорит: «Лазарь, выходи», Лазарь выходит. Он воскрешает, там, несомненного мертвеца, вроде, который начал уже разлагаться. И описывается реакция людей. Тогда многие из иудеев уверовали в него, а иные побежали к фарисеям, рассказали им, что сделал Иисус. То есть чудо самых сокрушительных масштабов, оно не убеждает людей, которые не хотят убеждаться. И это всегда так, это так всегда работает, потому что человека нельзя убедить насильно, нельзя убедить против его воли. Я не знаю, что себе сказали неверующие в случае с Лазарем. Ну, наверное, сказали, что все подстроено. Наверное, сказали, что Лазарь просто там лежал, обложившись крысами для запаха, и притворялся мертвым, и тихонько хихикал, ждал, пока его там Иисус вызовет. Не знаю, как-нибудь они себе это объясняли, но не верили. И вот цель, с которой Бог являет чудеса, это побудить людей к покаянию и вере. И если Бог каких-то чудес не являет, значит, ну, это, он видит, что это не принесет пользы. Но, понимаете, отсутствие сообщений об исцелении, об отращивании утраченных конечностей как раз указывает на достоверность сообщений. Потому что если бы люди придумывали, если бы люди фантазировали, что бы им мешало придумать и то, что конечности отросли? Если бы это были фальсификации, что мешало бы это сфальсифицировать? Поэтому я думаю, что это часть Божьего замысла.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос с нашего сайта. Пожары в Греции — это наказание за президента-атеиста?
Вы знаете, Божий промысел, он действует в жизни разных людей по-разному. И такое масштабное событие, которое задевает жизни множества людей, оно имеет разный эффект на разных людей. И в том числе эффект, который мы не знаем, о котором мы не догадываемся совершенно. Есть какой-то, знаете, был какой-то фильм американский, я сейчас уже не вспомню название, но там рассказываются две альтернативные истории жизни одного и того же человека. Там какая-то женщина бежит, и она в метро пытается сесть, но она не успевает в метро. Там на дороге оказывается какая-то маленькая девочка, она вынуждена бегать. В общем, она не успевает. И второй вариант. Все-таки прибегает отец, подхватывает эту девочку, она пробегает, запрыгивает в этот вагон, и она куда-то там успевает на какое-то собеседование. Ее жизнь идет там совершенно по-разному. В одном случае она делает блестящую карьеру, зарабатывает кучу денег, покупает себе шикарную дорогую машину, едет на этой шикарной дорогой машине, разбивается насмерть. А в другом варианте она не попадает на работу, она оказывается в нищете, она там долго страдает, но потом она выкарабкивается, у нее все хорошо в итоге. И жизнь человека может очень сильно меняться в зависимости от обстоятельств, типа успел на метро, не успел. Совершенно разные сценарии могут реализоваться в жизни человека. И поэтому, когда мы говорим о событиях, тем более о каких-то масштабных событиях, там, типа пожаров, которые затрагивают огромное число людей, говорить о том, что «О, я точно знаю, почему это было. Это вот прилетело им за президента-атеиста». Мне это кажется, ну, достаточно нелепым. Конечно же, эти события — это часть божественного промысла. И это имеет какой-то свой смысл. Но, понимаете, претендовать на то, что я этот смысл знаю, ну, это было бы нелепо, потому что это задевает жизнь огромного числа людей. И в жизни огромного числа людей это по-разному все сыграет. Кому-то это, наоборот, обернется благодеянием. На чьей-то жизни это, наоборот, скажется чрезвычайно позитивно. Не знаю, там люди, которые побежали прятаться от пожара, они спрятались в одном месте, и там познакомились юноша и девушка, они вступили в брак и родили великого святого, который потом обратит к Богу целые континенты. Мы не знаем, почему, мы не знаем, как все это сыграет. Поэтому вот такие простые толкования, а вот такие-то события случились, потому что это прилетело, вот я точно знаю, почему, но мне это кажется просто, знаете, каким-то совершенно неумеренной надменностью. Если ты пророк, если тебе там Бог послал, сказал, иди скажи этому народу, там, греческому, а вот за то, что у вас президент неблагочестив, вот вам так... Ну, но это если у тебя пророческое откровение. А если у тебя нет пророческого откровения, тогда, ну, достаточно нелепо, мне кажется, строить такие догадки.
Сейчас мы уйдем на короткую паузу. Обязательно пишите под нашими трансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке. Я вижу, тут не очень много комментариев, но я все еще жду. Ну, а пока уйдем.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что у нас есть мобильное приложение, через которое вы также можете писать нам свои вопросы, и видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете не только нас слышать, но и видеть, и отправлять свои комментарии. Вопрос от Александра. Почему бы Богу не оставить нас в покое и дать вечную жизнь без Него?
Ну, потому что вечная жизнь — это и есть Бог. Как вам сказать? Это как если бы женщина сказала... Почему бы Богу не сделать меня счастливой в браке, но так, чтобы мне не пришлось выходить замуж? Это абсурдно, потому что единственный способ оказаться в браке — это выйти замуж. Единственный способ обрести жизнь вечную и блаженную — это Бог. Бог есть жизнь вечная и блаженная. Бог нас создал для вечной и блаженной жизни в Нем. И дать нам вечное счастье, но так, чтобы без Бога, невозможно в принципе, это абсурдное требование, оно просто логически противоречиво, оно невыполнимо в принципе.
100 вопросов атеиста.
Раиса пишет по трансляции в Фейсбуке. Как вы считаете, кто написал Библию? Человек? Допускаете ли мысль, что человек способен на ложь?
Библию написали люди, многие поколения людей на протяжении долгих веков ветхозаветной истории. Новый Завет написан за гораздо более короткий период. И, конечно же, с этим этого библейские священнописатели как-то не думают это отрицать. Библия написана людьми. Как говорит апостол Петр, это были святые Божии человеки, движимые Духом Святым. Бог в человеческой истории, Он действует через людей. Через пророков, через Христа, через апостолов. Могут ли эти люди ошибаться? Видите ли, богодухновенность означает, что Бог доносит до нас свое слово в том виде, в котором он хотел. Что хотя, конечно же, библейские священнописатели — это люди. Бог действует через них таким образом, что доносит до нас свое слово в том виде, в котором ему это нужно, в том виде, в котором это соответствует его замыслу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Олега. Психологи отмечают, что вера в ад, вечную муку, разрушительна для психики, особенно детской. Вы согласны?
Нет, конечно. Тем более, что я не очень понимаю, что за психологи это отмечают, потому что есть статистика, которая отслеживает влияние различных факторов на психологическое благополучие детей. И статистически дети из церковных семей, они более благополучны. Статистически. Конечно, мы можем найти массу анекдотических свидетельств самого разного рода. Но если мы говорим о статистике, то в целом это отслеживали. Значит, ряд был исследований, это можно найти в интернете, вот в англоязычном интернете достаточно легко ищется. Дети в семьях, где матери, было такое исследование, матери регулярно ходят в церковь, они здоровее психологически, они более благополучны. То есть в религиозных семьях дети в целом здоровее. Говорить о том, что это у Докинза была такая, значит, фишка, он об этом говорил, что воспитывать детей в страхе Божьем — это все равно, как им, значит, психику ломать. На самом деле все ровно наоборот. Ровно наоборот, по всем статистическим данным, выходит, что дети в религиозных семьях, они психологически более благополучны.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Добрый день, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, я предлагаю продолжить немного исследование вопроса о том, существует ли иерархия между нормами этики и правой религии. Потому что в защиту иерархии вы постоянно высказываете, на самом деле, сомнительные доводы. Вот, например, такой. Я процитирую. «Мы неизбежно исходим из того, что нравственность выше права, что справедливость выше права». Таким образом, мы видим, что, во-первых, вы смешиваете понятие нравственности и справедливость, а во-вторых, предлагаете справедливость как критерий для построения иерархии вообще всех норм. По поводу первого, нравственность и справедливость как синонимы, вообще говоря, это ошибка, потому что справедливость — это более общее понятие, чем этика, право и религия. То есть справедливость — это категория не этики, а философии, как вот отдельные формы общественного сознания. А она, то есть философия, работает как раз вот с наиболее общими понятиями. Именно поэтому с помощью понятия справедливость можно давать оценку нормам этики, права и религии. При попытке построить на этом иерархию, вы получите всего две корзины. В одной будут в общую кучу, свалены только справедливые нормы этики, права и религии, а в другую только несправедливые нормы этики, права и религии. Но внутри каждой корзины вы уже не сможете сравнивать нормы всех этих трех форм общественного сознания между собой по критерию справедливости. То есть оценка возможна, а критерий нет. И кроме того, и самое последнее, и самое интересное, если вы предлагаете справедливость как критерий классификации, то религия из рассмотрения сразу выпадает, потому что нормы религии сами являются критерием для отбора адептов, для поклонения выдуманному авторитету. То есть в религии справедливость отсутствует просто как класс.
Значит, о чем мы, собственно, говорили, если вернуться к истокам нашего с вами рассуждения, то, что представления о нравственности, о справедливости, они предшествуют представлениям о законе. И они выше, чем представления о законе. Можно говорить о несправедливом законе, но я никогда не слышал о незаконной справедливости. Считается, что справедливость, нравственность — это некое понятие, которое выше законов государства. Это предполагает, что нравственность и справедливость имеют источник, который выше государства. Некий больший авторитет, чем государство. И этот больший авторитет, чем государство, чем любая вообще группа людей, это Бог. То есть мы приходим неизбежно на основании нашего нравственного опыта, мы приходим к тому, что существует какой-то источник справедливости, источник нравственности, который выше государства, который выше вообще любой какой-то группы людей. и этот источник есть Бог. И об этом говорит наш постоянный нравственный опыт, в том числе соотношение закона и нравственности, закона и справедливости. Мы постоянно признаем, что бывают несправедливые законы, но мы никогда не говорим о том, что бывает незаконная справедливость, что справедливость — это понятие, которое выше государства и законов.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
А также, конечно, в мобильном приложении. Также вы можете позвонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Еще у нас есть Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. Там вы можете писать свои вопросы. И, конечно же, видеотрансляции под видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы можете нас не только видеть, но и слышать, и, конечно же, присылать свои комментарии. Вопрос от Дмитрия по трансляции как раз в Фейсбуке. Вопрос в продолжении темы трех видов норм Ветхозаветного закона. Как можно отличить обязательные нравственные нормы от необязательных юридических?
Для христианина критерием толкования Священного Писания является Иисус Христос. То есть Бог открылся в Иисусе Христе неким окончательным исчерпывающим образом, и мы толкуем все Священное Писание в свете Иисуса Христа. И поэтому для нас обязательно, для нас сохраняет свое абсолютное неизменное значение то, что подтверждается словом или примером Господа нашего Иисуса Христа. Это первый такой критерий. И другой критерий, который можно привести, он, может быть, менее важный, это то, что юридические нормы, они вообще предполагают некие санкции за их нарушение. То есть, например, мы находим в Ветхом Завете наказание за прелюбодеяние. Это, значит, было уголовное преступление. В Новом Завете мы такого наказания не находим, но остается нравственная норма. Все равно так вести себя плохо. Поэтому разница в том, между нравственной и юридической нормой, в том, что юридическая норма, она предполагает санкцию, она предполагает наказание. Нравственная норма, она предполагает, что я ей следую просто из благоговения пред Богом, независимо от наказания. Наказание даже не предполагается.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает нас Ольга. По христианскому учению все люди воскреснут, без исключения, кем бы они ни были, на каком бы этапе жизни ни умерли, воскреснут именно в телах, в аду страдания тоже будут в телах. И почему нельзя раскаяться? Ад — это же тоже опыт, из которого человек должен что-то вынести.
Воскреснут все, воскреснут в телах. И хотя это не уточняется в самом Священном Писании, люди предполагают, что это тела, сообразные воскресшему телу Господа. То есть это будет тела, там, скажем, около 30 лет. Это будут прославленные, преображенные тела, которые будут сильно отличаться от тех тел, которые мы носим сейчас. Что касается того, что нельзя раскаяться в аду. Понимаете, проблема с обитателями ада не в том, что они... нельзя раскаяться в том, что они не хотят. В том, что человек уже окончательно закоснел во зле, окончательно закоснел во грехе, и он не хочет покаяться, он не хочет прийти к Богу. Он уперся уже в самом крайнем ожесточении против Бога, и он просто замуровался в себе, он не хочет покаяться.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Миши. Правда ли, что наука — это область рациональности, а вера — это область эмоций?
Нет, это неправда, потому что вера предполагает рациональность, вера предполагает рациональное постижение истины, которую нам открывает Бог, и, конечно, вера предполагает вовлеченность всего человеческого существа, и, конечно же, нашей рациональной стороны тоже.
100 вопросов атеиста.
Пишет Игорь. Половине религиозных сказок вы и сами не верите. Вы не верите в чудеса иноверцев, например. Что заставляет вас верить в оставшуюся половину?
Видите ли, довольно часто я с этим сталкиваюсь, когда мне неверующие говорят, ну вы же сами не верите в сообщение о сверхъестественном, когда это исходит из-за пределов церкви. Ну вот вы там читаете, там Аполлоний Тианский, он там по воздуху летал, о нем там сообщает какой-то древний летописец. Вы же сами считаете, что это выдумка. Ну вот почему тогда вы не считаете, что воскресение Христово выдумка? Тут вот в чем разница. Я не считаю, что за пределами церкви не может быть сверхъестественных явлений. Могут, сколько угодно. Я склонен рассматривать сообщения о сверхъестественных событиях так же, как я рассматриваю сообщения о любых других событиях. Я знаю, что есть очень много ложных сообщений. Ну, конечно, там зайдешь в Facebook, там очень много ложных сообщений, при этом люди, знаете, совершенно с таким, знаете, большим рвением их распространяют, когда выясняется, что это фейк, там никто ничего такого не говорил, таких событий не происходило, это никого не обескураживает. И это ни с чем сверхъестественным не связано. Когда, например, я вижу, что какому-то политическому деятелю приписываются слова, которых он не говорил, ну, в принципе, в этом же ничего сверхъестественного нет. Но я, так подумавши, заключаю, что нет, вот, похоже, он этого не говорил, и крайне маловероятно, чтобы он что-либо подобное действительно высказывал. И точно так же я отношусь к сообщениям о сверхъестественном. Это, в принципе, возможно. Но было ли это на самом деле, я исхожу из количества свидетелей. Если, скажем, полеты Аполлония Тианского, они будут засвидетельствованы так же хорошо, как воскресение Христово, я соглашусь, что да, этот товарищ летал. Это моего мировоззрения не сломает. Ну, я могу сказать, что что-нибудь такое, ну, бесы носят колдуна, чего бы им и не носить, ну, обычное же дело. А если, значит, мне десятки свидетелей станут утверждать, что да, они видели, как этого Аполлония там по воздуху носило, ну, значит, носило, ну, что. Я подозреваю, что объяснение тут будет неблагоприятное для Аполлония, но сам факт я признаю, я с ним не буду спорить. И поэтому я к сообщениям о чудесах, о сверхъестественных явлениях вне христианской среде отношусь так же, как к любым другим сообщениям. Если есть повествование одного автора, который говорит, а вот мне рассказывали, что такие-то там, не знаю, деятели творили чудеса, ну, я к этому отнесусь достаточно сдержанно. Если я столкнусь с чем-то напоминающим свидетельство Нового Завета, то есть группа людей свидетельствует о том, что это произошло, терпит за это гонение, их мировоззрение при этом полностью поменялось, они идут проповедуют весть о том, что это произошло. Я скажу, что да, по-видимому, это произошло, что действительно имело место. Поэтому я не склонен заранее отвергать любые сообщения о сверхъестественном, если они только находятся там за пределами церкви. И я не склонен заранее верить любым сообщениям о сверхъестественном, только если они исходят откуда-то изнутри церкви. Бывают ложные сообщения о чудесах, сколько угодно. Внутри церкви могут быть ложные сообщения о чудесах. Поэтому мой подход тут открытый. Было или нет, надо смотреть на основании того, откуда мы это вообще знаем все. Сколько людей это видело. Что это за люди? Есть ли основания у нас этим людям как-то доверять? Поэтому я верю в воскресение Христово. И если бы какие-то события, сверхъестественные события за пределами церкви были бы так же хорошо засвидетельствованы, как воскресение Христово, я бы тоже в них ни минуты не сомневался.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет Иоанн под нашей трансляцией ВКонтакте. Для чего православным священникам такое дорогостоящее облачение? Насколько нам всем известно, Христос никогда не стремился к такой одежде и никогда о ней не говорил.
Православное богослужение, оно во многом наследует богослужению ветхозаветному. Если мы откроем Ветхий Завет, то там подробно расписано, в каких облачениях, причем достаточно дорогих облачениях, на которые уходит большое количество усилий, труда, материалов, должны были выступать ветхозаветные священники. и как тщательно богоукрашена должна быть скиния, и как должен быть богоукрашен храм Божий. То есть то, что богослужение в православной церкви и в католической тоже, в исторических церквях, оно богоукрашено, оно совершается в максимально торжественной атмосфере, это имеет ветхозаветные библейские корни, и это отражает переживание святости богослужения, переживание того, что здесь происходит нечто исключительно важное.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Если Святой Дух — это одна из сущностей Бога, то, получается, при крещении Дух уходит от одного человека и переходит к другому, или Святых Духов существует множество?
Существует только один Святой Дух, и это личность, а не сущность, чтобы нам не впасть в путаницу. Святой Дух действует во всех христианах, хотя по-разному. И он пребывает во всех христианах одновременно, то есть он не переходит от одного к другому.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Марат цитирует, полагаю. Любимый человек через всего лишь три дня после смерти вернулся домой живой, а его никто не узнавал, пока он не пообщался о чем-то с людьми. И потом внезапно его все узнали. Также приписывают из протоколов допроса свидетелей по делу о Гробовом.
Видите ли, что касается Гробового, ну, это достаточно очевидный лжец-мошенник, который имел совершенно очевидные причины лгать, он просто деньги зарабатывал. И вот апостолы, они денег не зарабатывали. Понимаете, если у нас есть очень простое объяснение поведения Гробового, он мошенник, и он просто греб деньги. И это объяснение мы не можем применить к апостолам, потому что они в результате своего поведения никаких денег не нагребли, они, напротив, столкнулись с гонениями и преследованиями.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алексея. Как вы считаете, может ли душа обрести другое тело после смерти человека? Об этом говорит что-то Библия?
Ну, как вам сказать? Она обретет, конечно, другое тело в воскресении мертвых. Если говорить о доктрине реинкарнации, что вот душа, она ходит из тела в тело, вот человек умер, а потом он воплотился во вновь родившемся младенце, то вот это Священное Писание, конечно, однозначно отвергает. Потому что Писание говорит о том, что человек, мы все воскреснем из мертвых, и между нашими телами, которые мы носим сейчас, и воскресшими телами будет существовать все-таки некое преемство. Эти воскресшие тела будут другими, но они будут все-таки продолжать вот это наше телесное существование.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос нашего сайта. Что делает православная церковь, на ваш взгляд, чтобы свести к минимуму злоупотребление в почитании икон?
Проповедует Слово Божие, конечно. Тут что еще можно, собственно, делать? И постоянно разъясняет православный догмат иконопочитания.
Ну, а на сегодня мы все-таки будем заканчивать, потому что время уже, как всегда, поджимает. Ну, а все вопросы, которые мы не успели разобрать на сегодняшнем эфире, конечно же, разберем на следующих. И обязательно присылайте их, мы будем ждать. Ну, а на сегодня до свидания.
Большое спасибо, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».